Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Я вам представляю в беседах о вечном сегодня священника Геннадия Коробейникова. Напомню, что батюшка является настоятелем прихода во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне нашего с вами города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, мир всем.
Благословите нас.
Бог благословит.
Мы с вами не виделись, наверное, около месяца, а познакомились тесно и достаточно близко, тоже совсем недавно. И вот только что я вам говорила о том, что как радостно бывает общаться со священником уже такого хорошего возраста, опытного батюшку. И кажется, что ты вот просто сидишь и можешь обо всем спросить. Вот все, что тебя волнует, интересует, и зная, что ты получишь правильный ответ, то я знаю о том, что вы сегодня тоже пришли как бы со своими думами, со своими размышлениями обо всем. Мы с вами беседуем в Великий пост, совершенно понимая. Каждый из нас это понимает, что время особое, святое время и святые дни. Очень скоро Пасха. Вот сегодня 16 апреля, до Пасхи остается совсем немного времени. Напомним, что она будет в этом году 2 мая. Вот. И я очень с большой радостью сегодня с вами бы хотела побеседовать. Что вас сегодня, отец Геннадий, волнует? Больше всего.
Больше всего меня волнует то, что волнует вообще всех. Понятно, что обстановка в мире, ну, это особая статья, а вот обстановка в сердцах и душах людей, от которой, от этой обстановки зависит и обстановка в мире, вот это будет поважнее. И вот сейчас мы находимся в это время Великого Поста, Великий Пост, Великий Пост. Интересно, что святые сказали вот такую вещь, что в Ветхом Завете иудеи должны были приносить десятую часть всего дохода, который они стяжали в течение года, в храм. А сейчас святые отцы говорят, а у нас с вами десятина-то будет посложнее и посвятее, потому что эта десятина – это часть нашего времени. Вот год 365 дней, и вот только 40 дней в году – вот это самая духовная десятина, это Великий пост. Вот это нам надо принести в жертву Церкви Христовой, в жертву самому Христу и в жертву нам самим тоже, потому что любая наша жертва освящает нас самих, она облагораживает нас, она помогает нам спасти свою душеньку. Итак, Святая Четыридесятница, Великий Пост. Понятно, что здесь мы сразу же упираемся в пищу. Вот нельзя это кушать, нельзя вот это кушать нельзя. Нужно только строго соблюдать как бы диету. Святые отцы говорят, не это важно. Конечно, ограничение себя в пище позволит себе справиться и с некоторыми другими страстями. В частности, если ты будешь ограничивать себя в пище, то тебе, наверное, удастся справиться со чревоугодием, которое, как утверждают некоторые святые отцы, является причиной гордыни. А уж это от лукавого, поскольку самый страшный гордец – это сатана. Это по своей гордыне он отпал от Бога и увлек за собой тех сомневающихся духов, которые тоже не были тверды в своей вере. Вот и мы с вами тоже можем таким же образом, если не уверены, если не тверды в своей вере, таким же образом и отпадать от Бога. Итак, пост нам помощник. Помощник, он, как говорит апостол Павел, ну, кушаешь ты там, ешь ты, ты ничего не приобретаешь для спасения души, ну, не ешь совсем, ничего не теряешь. Потому что у Бога не это заслуга наша, едим мы или не едим, а заслуга наша в том, что мы соблюдаем духовный пост. А физический пост помогает духовному посту. Главнее физического – духовный пост. Естественно, очень важен духовный пост. А что это значит? А это значит, что мы в это время, подвязаясь в посте и ограничивая себя в пище, можем и помочь себе этим ограничить себя и в каких-то духовных делах. Вот мы решили выполнять Христовы заповеди. Пост – как раз прекрасное время для этого. Начинаем. Ага, с сегодняшнего дня я никого не буду осуждать. С сегодняшнего дня я ни на кого не буду гневаться. С сегодняшнего дня я никому не буду завидовать, не буду гордиться, потому что мне нечем гордиться. Правда, человек всегда находит причину для собственной гордыни, к сожалению. То это он в этом велик, то в этом велик. Но это же все от лукавого. Итак, я собираюсь этот пост посвятить тому, что я хочу жить по заповедям Христа. И вдруг вижу, что и это не могу. Только обещал себе не завидовать, как тут же позавидовал. Только не обещал себе победить себе гордыню, тут же укололо меня некоторое такое маленькое тщеславие. Вот. Что-то вот как-то меня вроде как недооценили, а я ведь все-таки не фунт изюма и чего-то стою. И вот это вот поганенькое мыслишко уже сразу мои заслуги сводит на нет. Какие заслуги? Не заслуги, а мои старания в спасении, мои старания жить по заповедям Христа сводит на нет. И тогда я вопию ко Христу: «Господи, да помоги ты мне, ну помоги! Помоги ты мне справиться с этой завистью, с этой ревностью, с этой гордыней. Мешают они мне жить? Мешают. Я чувствую, что они мне мешают». Если человек не чувствует, что ему мешают вот эти пороки и недостатки, то он болен, он очень болен, он смертельно болен. Надо же от этого излечиться. А кто врач? Только сам Господь Иисус Христос. Он врач. Он врач, как говорится, безмездный. Он врач любящий. Он врач исцеляющий. И если он причинит нам боль как врач, как опытнейший хирург, чтобы отсечь у нас какую-то страстишку, и мы это почувствуем, и как-то вроде нам больно, так это прекрасно, это спасительно, это спасительно. Как раз это и нас и спасает. И поскольку я собираюсь, очень хочу жить по заповедям Христа, я вижу, что немощен есть, тогда я и выпью к нему: «Спаси, помоги». Вот тогда я знаю, мне нужен Спаситель, он мне необходим Христос. Я верую, Господи, верую и исповедую, как ты, если воистину Христос, Сын Бога Живаго, который пришел в мир грешных спасти, от которых самый грешный – это я. Это говорится в символе веры, и очень хорошо говорится, прекрасно. Святые отцы первого тысячелетия – это были величайшие мудрецы, величайшие подвижники, величайшие педагоги, учителя. Вот там и надо нам черпать мудрость, там и надо нам поучаться. И когда я понял, что Спаситель мне нужен, и Он есть, и к Нему можно прибегать в любое время, то я сразу же лишаюсь всякого страха. А чего мне бояться, когда со мной Бог? И когда все, что со мной совершается, это по его воле святой, или по его произволению, или по его, как, он позволяет вот этому со мной совершиться. А вдруг я впадаю в какие-то скорби, и упаси Боже, что я начну ропстать на Бога, но ведь есть люди, которые ропщут. Господи, почему со мной это произошло? За что ты меня наказал? Я с такими людьми говорю, ну, в таком дружелюбном, любящем тоне, а как он тебя наказал? Да вот цирроз печени. А от чего? Наверное, пил много. Ну, было, батюшка, было. Я говорю, так кто тебя наказал-то? Ты Священное Писание-то читаешь, поучаешься. Ну, вот я читал, а ты понял, что там написано? Ну, вроде понял, а принял к исполнению. Ну, не всегда получается. Я говорю, если это не всегда получается, то получается цирроз печени. Понятно? Усвоил. Увидел, где причина. Увидел, кто тебя наказал. Увидел. Слава Богу.
Согласился?
Согласился. Понял, что надо лечиться. Понял, что нужно к Богу бежать и просить Его помощи. Помоги мне избавиться от пьянства. Но должно быть твое твердое решение от него избавиться. Должно быть твое твердое решение избавиться от зависти, от ненависти, от гнева, от сребролюбия, от гордыни. Твое решение. Если твоего решения не будет, никто тебе не поможет. К Антонию Великому пришел монах и попросил его: «Отче, помолись обо мне». Тот сказал: «Я, конечно, могу помолиться, но если ты сам о себе не позаботишься, то ни я, ни Бог тебе не помогут». То есть нужно твое усилие. Бог ничего с тобой не сделает против твоей воли. Если есть воля твоя исцелиться, тогда Он поможет. Нет твоей воли исцелиться, а жить по-прежнему вот в этом состоянии греховном, кто тебе поможет? Кто тебя исцелит? Ты сколько угодно можешь молиться перед иконами Святой Богородицы, всех святых, самого Бога. Но, как сказал Антоний Великий, если сам шага не сделаешь в направлении собственного исцеления, собственного спасения, спасения своей души, никто тебе не поможет. А вот как только ты вознамеришься, даже если намерение у тебя возникло, всепревозмогающая сила Господа нашего Иисуса Христа сразу с тобой, вот тогда-то помощь и придет, обязательно придет. Ты это должен знать. Это должно знать и исповедовать. В этом заключается сила нашей веры. И нам нужно эту веру возгревать, нам нужно ее усиливать, нам нужно ее культивировать изо всех сил, поселить в сердце своем, в душе своей и не отступать ни на секунду, никогда и никуда, ни влево, ни вправо, потому что там будет погибель. Итак, и понимая это все, мы стоим на посту, да еще с оружием. А что мы караулимся? А мы караулим сами себя, свою душеньку. Мы караулим себя от искушений. Мы караулим себя от злых помыслов, дурных, которые могут перерасти в страсть, а страсть в грех. Вот от чего мы себя караулим. И оружие у нас – это вера во Христа, это знание Священного Писания, это знание заповедей Господних, это выполнение их. Вот это оружие. И оно не подведет никогда и не даст осечки. Осечка получается, если мы не туда целимся и не зарядили ружье.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе «Беседы о вечном» священник Геннадий Коробейников, батюшка-настоятель прихода во имя священного мученика Петра митрополита Крутицкого, это город Биатлон, города Екатеринбурга. Вот отец Геннадий, ведь не признает человечество, что оно больно во многом. Вот мы с вами про молодое поколение отговаривались говорить. Вот вы посмотрите, что сегодня происходит, и что мы видим сегодня по телевидению, мы так или иначе слышим наших детей, какие-то разговоры о том, что о вот этих нетрадиционных отношениях. И это как-то... Даже вы сказали о том, что эту тему ну совершенно нельзя оставлять уже вот так, потому что это уже как снежный ком какой-то надвигается на, и на наших детей в том числе, если уже подростки об этом начинают говорить дома.
Да, конечно, тема подрастающего поколения всегда актуальна во все времена, потому что это будущее наше. Это будущее, наши дети, наши внуки, это наше будущее. Какими они вырастут, что у них будет в головушке, а что у них будет в головушке, то у них будет в сердцах, а что у них будет в сердечке, то будет в их деяниях, в их действиях. И понятно, что надо в головушку заложить правильные мысли, правильные понятия, правильные решения. А это что? А это христианское учение, другого нет. Другого нет, это от Христа. Что бы ни придумывали, я помню там при нашем славном коммунистическом режиме был кодекс строителя коммунизма. Если его внимательно посмотреть, то он списан с Евангелия. Потому что другого-то ничего не придумаешь. Другого ничего не придумаешь. Это сказал Бог. А мудрее-то его, ты мудрее-то его не будешь. Это же понятно. А вот поколение уже в позапрошлом веке, помните, говорили уже в прошлом веке о потерянном поколении. Так нельзя, так нельзя. Почему поколение потеряно? Потому что оно не понимает цели своей жизни. И вот недавно мне привели молодого человека, он еще учится в школе, и крестный отец его привел. И сказал, вот, батюшка, он странные у него мысли, он в апатии, в безволии, совершенно в депрессии. Вот даже пришлось ему какие-то таблеточки выписывать. Я стал с ним разговаривать. Говорю, Андрюшенька, а что такое? Что произошло? Вот ты учишься, и какие у тебя мысли? Что бы ты хотел в жизни? Он сначала сказал, да мне ничего не хочется. Я говорю, такого не бывает. У тебя все равно есть какие-то мысли о том, что бы ты хотел делать в жизни и кем бы ты хотел быть. А он сказал, а я хотел бы быть лучшим. Вот так вот. Хотел бы быть лучшим. Я говорю, прекрасно, а в чем? В спорте или в чем-то другом? А он говорит, в бизнесе. Я говорю, а что значит быть лучшим в бизнесе? Вот если я говорю... Это хорошо, что ты решил стать лучшим. Это прекрасно. Но ты начни сейчас, сегодня. Стань лучшим дома, лучшим сыном, лучшим братом. Заботься о них, чтобы они о тебе говорили только хорошее. Какой славный у нас братец, какой славный у меня сынок. Стань лучшим в школе, в классе. Начни на пятерке учиться. Ты учишься как? Тройки? Ну да, батюшка. Я говорю, вот видишь ты. Так лучшим-то надо становиться сейчас, с этой секунды, с этой минуты. Вот ты от меня придешь домой, бери учебники, тетрадки и начинай становиться лучшим. Тогда и в жизни, может быть, ты в чем-то станешь специалистом хорошим. Я не знаю, станешь ли ты лучшим, это гордынька в тебе говорит. И потом ты сказал, я хочу стать лучшим бизнесменом, а... Чтобы стать лучшим бизнесменом, нужно не только школу закончить, получить аттестат зрелости и ЕГЭ сдать, так сказать, на отлично, а еще и поступить в институт, а еще и в другой. Тебе нужно обязательно изучить экономику и обязательно изучить право, а иначе ты долго не удержишься, если начнешь что-то делать, какое-то дело свое. Тебя лукавые люди быстренько обманут и быстренько приберут к рукам все твое дело, и ты останешься не у дел. Хорошо, если тебя не засудят, потому что могут еще и к этому подвести. Так что стать лучшим, это, в общем-то, может быть и неплохое, так сказать, желание. А вот когда ты стал, допустим, лучшим бизнесменом, что тебя здесь привлекает? А у них много денег, говорит. Вот ничего себе. Значит, ты лучшим стал для того, чтобы иметь много денег. Вот у тебя много денег.
Сколько да. лет этому молодому человеку?
А он в 9 классе учится.
15.
Да. И вот такие мысли, да.
16.
Да. Много денег. Для чего? Я говорю, и что? Вот бизнесмены, богатые, да. У них есть то, другое, третье. Они могут себе ни в чем не отказывать. А он говорит, вот они счастливые. Я говорю, а вот в этом ты жестоко ошибаешься. Не в этом счастье-то. Счастье-то не в этом. Счастье в спокойствии души. Чтобы мир в душе был. Но мира в душе никогда не будет, если там нет Бога. Не будет. Никогда. Ты будешь волноваться, тревожиться, ты будешь кого-то ненавидеть, кому-то завидовать, ты будешь кого-то считать врагом своим, кого-то другом, а потом ошибешься, и тут у тебя депрессия начнется. Это непростое дело. А вот когда ты будешь с Богом, когда Бог будет в душе, и когда ты будешь веровать, что Господь с нами, и радуйся, поэтому что он с тобой, он никогда тебя не предаст и не выдаст, и ты будешь поступать по-божески, тогда у тебя будет все спокойно, и ты будешь счастлив. Непременно, непременно. И посмотри, говорю, вот святые были все счастливые. Ну, у них же ничего не было. Я говорю, у них был весь мир. Ну, это так, вроде как метафора. Что это значит весь мир? Я говорю, а вот когда ты обретешь Христа, обретешь Бога в душе, ты скажешь, так то, что я имею, мне этого достаточно. Слава Богу за все. Я только хочу теперь быть со Христом. Вот хорошо бы, если бы вот так вот мы воспитывали наше подрастающее поколение, учили их вот этому, наверное, им легче бы жилось, и нам спокойнее бы было. А то ведь что? Вот, батюшка, вот я приехала с дочкой, вот ей 12 лет, а вы ее крестили, маленькую, ей было 4 месяца. Я говорю, ой, как хорошо, и где она все это время была? Ну, батюшка, то другое, то некогда. Я говорю, значит, крестили, но к Богу не привели. Это значит, вы приняли крещение как какой-то языческий обряд. Надо ведь крестить. Тогда, может быть, человечку будет полегче. Полегче, потому что с ним будет ангел-хранитель, но все же будет зависеть от человечка. И если ты, мамочка, не привела свою дочку к Богу, не научила ее жить по заповедям, не научила ее почитать родителей, не научила ее сохранять целомудрие, она в жизни столько слез нагребет себе, столько бед, столько скорбей. Ты сама с ней вместе рыдать будешь. Потому что воспитывать ее будет интернет. Ну, а в интернете все есть. Там есть и хорошее. Скажем, Священное Писание можно там читать с утра до вечера, если хочешь. А можно ведь и всякую такую мерзость читать, которая тебя отравит, которая опустошит твою душу. В тебе ничего не останется, только оболочка, которую нужно будет чем-то заполнять. И не факт, что ты ее заполнишь чем-то святым. Ты можешь ее заполнить какой-то мерзостью, которая приведет тебя к погибели и к погибели души. Вот такие дела-то.
А вот они не верят сегодня, вот наши подростки. Они, знаете, как думают, что бери от жизни все. Вот вся вот эта вот психология, которую Федор Михайлович Достоевский раскручивает, да, вот сейчас мы говорим: бери от жизни все, все тебе, а Достоевский говорил: Бога нет, тогда все позволено. И вот они действительно ведь так, они считают, ну почему это я буду? Зачем мне сохранять целомудренность? Зачем мне исполнять заповеди, почитание родителей, другие заповеди? Зачем? Они не верят в то, что будут страдать потом вот от своих страстей, от своих грехов. Не верят. И мы такие были.
Да. К сожалению, здесь есть доля правды, как говорится. не верят, но жизнь поставит все на свои места. И со временем они поймут, что напрасно не слушали маму. А девочки, целомудрие – это великий дар Божий. И это дар твоему будущему избраннику, супругу, мужу. А не просто так растрачивать вот свое вот это целомудрие, как попало, где попало,
вот
и с кем попало.
Объясните, что такое слушающему подростку, что такое целомудрие?
Целомудрие – это сохранение себя в чистоте, сохранение себя от блуда, от блудных помыслов. Вот наши предки были довольно мудрые в этом отношении. Они смотрели, да, сынок подрастает.
А там еще сейчас, знаете, как говорят, гормоны бушуют, и они ни о чем другом думать не могут, кроме как об этом.
Это может быть, но...
Даже в литературе классической мы находим такие примеры, читаем.
Да, совершенно правильно. Могу по себе даже сказать, что да, конечно, у юноши гормоны бушуют, что-то куда-то его толкают. Но когда я занялся спортом, как-то у меня силы, так сказать, начали расходоваться на это. А потом, когда мне объяснили, что такое целомудрие, и чем оно хорошо, и чем плохо, если ты растратил свои силы и свою чистоту потерял. Ведь дело в том, что брак благословляется Богом, и там целомудрие сохраняется. В брачной жизни, в семье целомудрие сохраняется. И это хорошо. И муж и жена целомудренны, и они и детей воспитывают точно так же, если сами понимают, что может ожидать их чадо, дочку или мальчика, если они рано узнают взрослую жизнь, как говорится. Мы это видим. Вот я учился еще в школе, и там у нас были такие случаи, когда вот этот юноша уже почувствовал себя взрослым, и уже в 10 классе он, так сказать, потерял свою невинность, и что? Он бросает учебу, он смотрит на своих сверстников свысока, он уже взрослый, ему уже ничего не надо, ему нужна взрослая жизнь, и уходят из школы. А какова
так
их...
и не закончив ее.
Нет, а какова их судьба потом? У некоторых плачевная. Некоторые одумываются, заканчивают вечернюю школу, идут в институт, становятся людьми. Но не все. А некоторые идут по наклонной, потом спиваются, погибают. Это мое наблюдение, так сказать, по жизни. К сожалению, вот такое случается.
И мое тоже наблюдение такое же. Что вы тут уж сказать вот об этом?
Хорошо бы научить свое дитя не просто вот водить его в церковь, причащать его каждое воскресенье и ничего не объяснять. Он с благоговением подходит к причастию. Это я заметил. Малыши просто чудо, рученьки складывают, подходят маленькие, причащаются. А потом, когда они подрастают, исповедую, и они исповедуются искренне. Вот, говорят, не слушал маму. Я говорю, так почему ты не слушаешь-то? Ты ее не любишь, что ли? Люблю. Так если любишь, то почему ты ее не слушаешь? Ты же ее этим огорчаешь. Маму-то нельзя огорчать, а то она от огорчения может заболеть. Тебе надо, чтобы мама заболела? Нет, не надо. Ну так будешь слушать ее? Буду, обещаю. Не всегда, правда, у них получается, но обещает. То есть начинает что-то понимать. И мои молодые, так юные, совершенно юные, еще дошкольники, дети, они начинают уже друг другу говорить, как нужно себя вести, как нужно кого слушать, как нужно слушать батюшку, как нужно слушать маму. И я каждый раз, когда встречаюсь с ними, первый вопрос. Ты маму и папу слушаешь? Да, слушаю. Не огорчаешь их? Ну, стараюсь. Ну, но это уже хорошо. когда человек старается. Так что и мы с вами, взрослые, должны изо всех сил стараться не ослушаться Бога, Христа, и не обидеть Его. Вот интересно, да? У нас такое вот антропософное, такое вот человеческое отношение к этому, да? Что Бог наш слышит, Бог нас видит, что во уши Его наша молитва, все это прекрасно, но дело в том, что Бог действительно все слышит, все видит, все знает и всегда готов прийти на помощь. И мы, даже зная, что мы никак Бога не можем обидеть, все-таки по-человечески должны чувствовать, что можем. Непослушанием можем. По-человечески так. Да, наверное, я это сказал, неугодное Богу. Это мы часто слышим, и сами иногда про себя так и говорим. Если осознаем, кто мы есть. Если я не осознаю себя, если я не заглянул в свое сердце, не увидел там все пакости, которые там есть и были, и так сказать, которые я изжил, слава Богу, но я уже знаю себе цену, я знаю, кто я такой. А если я этого не знаю, то я буду продолжать и Бога огорчать, и себя губить, и ближних своих огорчать, и в семье свой разлад вносить, и детей своих губить, и так далее, и так далее. Это беда. Надо понять, и нужно себя оценить. Вот пост для этого нам дается, чтобы каждый оценил себя, что я могу, и кто я вообще есть. Вот давай-ка я посмотрю в свое сердце беспристрастно, вот, разберу себя сам по косточкам. Я люблю разбирать соседей, там, жену критиковать.
По косточкам.
А вот себя-то по косточкам, да, разобрать. Так, что у меня есть? Что-то я часто гневаюсь, что беспричинно, надо сказать. А иногда и по делу мне сказали, а меня это раздражает. Это почему? Это что, у меня гордыня, тщеславие? Правильно мне сказали, правильно. И вот когда мы поймем вот это, мы смиряемся перед Богом и говорим: «Господи, достойно по делам моим приемлю». Как тот разбойник, который сказал: «Правильно сделали, что прибили меня ко кресту, он висит на ранах, задыхается, едва живой, погибает», и говорит: «Правильно сделали, что он в страданиях весь, правильно сделали, что прибили меня ко кресту, я заслужил это». Вот оно смирение перед Богом. И мы каждый должен в себе вот так сказать: «Я, Господи, заслужил». Я заслужил. Никаких у меня заслуг перед тобой нет, кроме вот этих вот. Я заслужил вот то наказание, вот то состояние, которое имею. Помоги мне выбраться, помоги мне излечиться, помоги, спаси меня.
Я здесь могу только сказать, что Господь обязательно поможет, но... Вот еще о молитве несколько слов, что молиться-то надо не устами, а сердцем молиться, вопиять, вопиять к Богу просто.
Да, разумеется. Пост и молитва – это такое наше подспорье и лекарство, как сказал сам Господь, и изгоняет любых бесов. Пост и молитва. Молитва – это наша беседа с Богом, мы это давно знаем. Но как мы можем беседовать с Богом? Ну, нельзя с ним беседовать, как с приятелем, с подружкой, и так, отвернувшись сквозь зубы, там, лузгая семечки. Упаси Боже! Это что за небрежение такое? Молимся всегда с огромнейшим вниманием. Вот, должен открыться канал от моего сердца к Богу. Только тогда, может быть, моя молитва до Него дойдет, если я еще и с сокрушением о своей недостоинстве, о своих грехах молюсь. Вот молитва Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Я могу на этом остановиться, но здесь не чувствуется покаяние, а только просьба. «Помилуй меня, вроде я достоин Твоей милости». А вот когда я скажу «помилуй меня грешного», тогда это все ясно, что я вижу себя, кто я такой, в каких я струпьях, так сказать, гноен, лежу во грехах. Вот ты меня очисти и спаси меня. Я хочу этого, я хочу очиститься. Вот она, молитва с покаянием, со вниманием и со благоговением. Иначе она не доходит до Бога, И сказано святыми отцами, что иначе, по-моему, даже это святитель Игнатий сказал, что вот такая молитва, которая без благоговения, без покаяния, без внимания, это есть оскорбление Бога. Вот как страшно-то. Вот как страшно-то. Поэтому нужно быть внимательным в молитве. А молиться надо всегда, как сказал апостол Павел. Всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Вот счастье-то какое, вот радость наша.
Да. Радуйтесь, молитесь и за все благодарите Бога. Батюшка, и я вас тоже сегодня благодарю за этот разговор. Спасибо вам большое. До встречи в эфире, отец Геннадий.
Спасибо всех, Господи, за ваше терпение, что вы слушали меня. И Бог благословит вас, и да поможет вам Бог во всех ваших добрых делах. Аминь.
Спасибо, батюшки, дорогие слушатели. Сегодня в беседах о вечном на православном радиоканале «Воскресение» принимал участие настоятель прихода во имя священномученика Петра, митрополита Крутецкого, на биатлоне города Екатеринбурга, священник Геннадий Коробейников. Спаси Господь, мы продолжаем наш дальнейший эфир.